У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача завершит цикл передач, посвященных творчеству Ивана Бунина. В ней мы будем говорить о ненаписанном его рассказе. Ненаписанном, но пересказанном им поэтессе Ирине Адоевцевой, а затем по памяти, приведенном ею в одной из глав книги воспоминаний «На берегах Сены». Адоевцева, если верить ряду свидетельств, как мемуарист не может пользоваться особым доверием. Однако же рассказ, который она приписывает Бунину, вполне в стиле и духе его книги «Темные аллеи», которую, если помнят слушатели, я не советовал им читать. Только тенденции, довольно ярко проявившиеся там, в частности эротические, доведены здесь до крайне сгущенной концентрации. Кроме того, имеются детали чисто в бунинском духе, а также слова и выражения, очень для него характерные, убеждающие в том, что пересказ довольно близок к подлиннику. Суть рассказа в следующем. Некий знакомый Бунина приезжает в уездный малороссийский город. Поздним вечером выходит прогуляться. Встречает одинокую молодую женщину, которая, согласившись на его предложение с легко просчитывающейся дальнейшей целью, приводит его для ее реализации на кладбище. Далее идет вот такой текст. Привожу его, предварительно извинившись за упомянутые эротические подробности, там содержащиеся. И довольно густо. Они прошли молча несколько пустых улиц, завернули в какой-то переулок. Он вдруг увидел кладбище и испуганно попятился. «Здесь нам никто не помешает. Здесь нам будет хорошо», — горячо и страстно зашептала она. «Увидишь, как будет хорошо». Ворота кладбища были открыты, и он, не рассуждая, чувствуя, что уже весь в ее власти, пошел с нею мимо могил. На узких аллеях пестрели пятна света и теней. Кресты и памятники сахарно белели между черными пирамидальными тополями, уходящими к звездам. Тишина кладбища странно мешалась с лунным светом, тоже заколдованным и неподвижным. Он шел рядом с ней, уже ничего не сознавая, кроме ее близости. Она остановилась перед одной могилой. На ней туманно белел огромный венок с широкой красной лентой. Он вздохнул запах свежей земли и отвратительно сладкий, удушливый, тлетворный запах тубероз. «Тут нам будет хорошо», — снова зашептала она. «Увидите, как хорошо». Она стала торопливо стаскивать тяжелый венок с могильного холма. «Помогите же мне», — отрывисто произнесла она. «Мне одной не под силу. Тащите его, тащите». Но у него так дрожали руки от страха и страсти, что он скорее мешал, чем помогал ей. Наконец она справилась с венком и не то со вздохом, не то со стоном упала плашмя на могильный холм. Уже лежа потянула его за руку. «Идите ко мне». Он мельком увидел белизну ее колен и с помутившейся головой бросился на нее. Ощупью нашел ее горячие губы и в смертельной истоме жадно припал к ним. Она исступленно обняла его. Он чувствовал, что что-то страшное и дивное свершается в его жизни. Подобного счастья он еще никогда не испытывал. Ему казалось, что до этой минуты он не знал ни любви, ни страсти. Она была его первой женщиной. Та, с которой он навеки должен был соединиться в самой тайной, блаженной, смертельной близости. Эта близость ничем в мире уже расторгнута быть не могла. Они навеки неразрывно связаны. Сразу же в его отуманенной голове стал возникать план остаться в этом украинском городе навсегда или увезти ее с собой в Москву, жениться на ней и никогда до самой смерти не расставаться с ней. Она, он это чувствовал, делила его восторг. Вся извивалась и дико и самозабвенно вскрикивала. «Ах, хорошо, хорошо, еще, еще». Потом, после изнурительно страстных объятий, они долго лежали, тесно обнявшись. Кругом была заколдована светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями крестов и тополей. Они оба молчали, как будто боясь нарушить лунное очарование безмолвия. Ведь и без слов все было раз и навсегда понятно теперь, когда они нашли друг друга и уже не смогут расстаться. Он, чувствуя восторг и благодарность, осторожно целовал ее маленькие круглые груди с крохотными сосками. «Да ведь она еще совсем девочка», — с мучительной нежностью думал он. Она была бледна какой-то серебристой лунной бледностью. Чернота ее глаз и волос стала еще черней. Никогда ни на чьем лице он не видел такого выражения блаженства. Она счастливо и устало вздыхала, и вдруг вся вытянулась, выскользнула из его объятий, ловким, гибким движением вскочила на ноги и принялась стряхивать со своего измятого платья прилипшие к нему комья земли. Он тоже поднялся и во все возрастающем порыве восторга и благодарности стал на колени, покрывая поцелуями ее маленькие тупоносые козловые полусапожки, остро пахнувшие свежей землей и ваксой. «Ой, что вы делаете?» — вдруг вскрикнула она. «Встаньте! Я тороплюсь! Не мешайте мне! Не ровен час, свекровь меня хватится!» Она торопливо застегнула пуговицы лифа на груди и, держа шпильки в белых зубах, высоко подняв тонкие руки, оплела голову своей великолепной разметавшейся косой. Он, сбитый с толку, молча стоял перед ней, следя за тем, как она поспешно приводила себя в порядок. «Два года мечтала. Вот сдохнешь, гад, а я на твоей могиле». И дождалась таки. Вдруг свистящим, яростным шепотом произнесла она. Он так и оторопел. «Чья это могила?» «Чья?» — звонко переспросила она. И залилась своим щекочущим русалочьим смехом. «Мужа моего, Вестима. А то чья же еще? Вчера только его старого урода схоронили. Я уже давеча выходила, до самого рассвета гуляла. Да обида какая! Никого подходящего не встретила». Охотно и радостно объяснила она. «А вас, голубчик, мне просто Бог послал. Молодой, пригожий, ласковый, да к тому же не из наших мест. Ох, как мне хорошо теперь! Спать, как я сегодня чудесно буду!» И она сладко и протяжно зевнула. «Вы, — спросил он, заикаясь, холодея от страха, — вы помогли ему умереть?» Углы ее улыбающегося рта дрогнули. Тень сожаления скользнула по ее сияющему счастьем лицу. «Нет, какое там? Сам сдох, шелудивый пес. Опился. На чердак полез и с лестницы кубарем. Спину сломал. А я все мечтала, как я его грибками угощу осенью. Ну, да и так хорошо. Жалеть не стоит». Она снова засмеялась своим щекочущим русалочьим смехом. «Вы-то свое сполна получили». А обо мне и говорить нечего. Я сейчас как в раю. Он все еще стоял перед ней, бессмысленно глядя на нее. Она взяла его руку своей маленькой горячей рукой и крепко пожала. «Спасибо, голубчик. Да чего же вы мне угодили? Как по заказу. Ну, я пошла. Дорогу в гостиницу сами легко найдете. Все прямо по этой аллее. А как выйдете за ворота, свернете налево, так сразу и наткнетесь на нее. Не собьетесь». Она аккуратно оправила складки платья и вдруг, низко нагнувшись над могильным камнем, отчетливо, с каким-то яростным восторгом, произнесла отборное национальное ругательство и звонко плюнула на могилу. «Получай, гад!» Потом сразу выпрямилась, закинула голову и залила его сиянием своих счастливых черных глаз. «Ну, прощайте, голубчик, не поминайте лихом». И, кивнув ему, быстро пошла своей легкой походкой по узорчатой от игры света и теней аллее, то попадая в полосу света, то пропадая в тени. Пройдя уже довольно далеко, она, не останавливаясь, обернулась и, приложив руки рупором к губам, крикнула: «А звать-то вас как?» «Андрей!» — голос его прозвучал так странно и хрипло, будто не он, а кто-то другой ответил за него. «Даже имечко у вас красивое. Это я, чтобы за здравие ваше подавать. Век буду молиться за вас, Андрюша», — донеслось до него. И все смолкло. Он долго, бессмысленно и бездумно стоял, глядя на опустевшую аллею. Потом, опомнившись, со всех ног бросился вон с кладбища. Уже почти добежав до своей гостиницы, он почувствовал ветер в волосах и смутно вспомнил, что его новая поярковая шляпа осталась там, на могиле. Она стоила очень дорого, но он даже и не пожалел о ней. Суть даже не в самом происшествии, случившемся со знакомым Бунина. Может быть, все-таки с ним самим? Не в сюжете, не в его фантастичности. Зная нравы и темперамент малороссов, в особенности в ненависти, я вполне могу поверить этому происшествию. В среде украинцев еще и не такое случается. Сколько в том, что его и Бунин, и рассказчица находят вполне приемлемым для написания рассказа. Стоит обратить внимание, как они подступают к нему то с одной, то с другой стороны. Едва ли не обсасывают детали, как пробуют их на язык, как вожделеют к ним всей душой. Эстетическая прочувственность подменяет у них моральную сторону. Очень показательны в этом смысле причины, по которым рассказ, по свидетельству самого Бунина, так и не был написан. «Я хотел этот случай в темные аллеи включить», — говорит у Адоевцевой Бунин. «Да раздумал». Он бы детонировал. Слишком уж макаберно возмутил бы святош осквернение могилы. Заклевали бы меня за это. А по-моему, вы должны непременно написать этот рассказ, умоляет его слушательница. Здесь входит отсутствовавшая жена Бунина. Разговор прекращается. Но и предшествующего фрагмента достаточно, чтобы навести нас на некоторые размышления. Прежде всего, такое. Причиной отказа Бунина от литературной реализации сюжета, как мы видим, все-таки стала предполагаемая им негативная реакция здоровой части публики. А такая, надо предполагать, составляла большую ее часть, даже в изрядно подпорченной гнилостными настроениями среде тогдашней интеллигенции. У него же самого, как, впрочем, и у мемуаристки, нездоровая болезненная тяга, которую они для приличия пытаются выдать за желание художественного исследования, дополненное полной нравственной индифферентностью. О чем, кажется, я уже говорил. Во вступительном слове Бунина можно обнаружить даже намеки на поворот этой темы в область обличительно-социальную, для чего у него есть некоторые основания, так как описанный дикий поступок героини является следствием длинной цепи обстоятельств, вызванных неравным браком. Но все эти обстоятельства ни в коем случае не могут послужить оправданиями увлеченности этим случаем как Бунина, так и рассказчицы. Представим себе, что рассказ, замысел которого был им не совсем по своей воле реализован, был бы все-таки написан, но не Буниным, но кем-нибудь из скандальных современных писателей, номинально числящихся по ведомству русской литературы. Ну, хотя бы Виктором Ерофеевым, например. Нетрудно представить, какую реакцию он вызвал бы, пускай даже в пересказе, во время очередного интервью. Наверняка пошли бы ссылки на целомудренное искусство русских писателей-классиков со стороны православных родителей о нравственной чистоте русской культуры. Причем вне этих ссылок наверняка не оказался бы и Бунин. Но ведь и Бунин, пересказывающий сюжет нереализованного рассказа молодой женщине-писательнице, думается, ничем не отличается здесь от Ерофеева и ему подобных. Как, кстати, не отличается от них и его слушательница. Более того, мне кажется, приблизительно так же, как Бунин, если еще не похлеще, разрешил бы эту тему, близкую, кстати, его рассказу «Бабы», и «деликатнейший», в кавычках, Антон Павлович Чехов, который деликатностью в подобных случаях как раз и не отличался. И у него наверняка, возьмись он описывать этот случай, фигурировали бы детали вроде следующих, которые я беру из упущенного мною текста. Пошла вперед, тонкая, стройная, перебирая на ходу крутыми бедрами, виляя юбкой, все ускоряя шаг. Или он порывисто обнял и поцеловал ее горячую нежную шею, упоительно пахнущую чем-то женским. Она не оттолкнула его, но как-то деловито заторопилась. «Куда вы меня ведете?» — все же осведомился он, хотя ему было безразлично. «Куда она его ведет?» Лишь бы чувствовать ее горячую руку сквозь рукав пиджака, лишь бы шагать с ней в ногу и любоваться ее прелестным лицом, освещенным луной. Или вот, совсем уж из дамы с собачкой. Он поднял шляпу и поклонился ей, не зная, что сказать от смущения. Она тоже смутилась, видно, еще не привыкла к ночным приключениям. «Вы проезжий?» – спрашивает. Он ей объяснил, что он здесь проездом, уезжает завтра утром и очень хотел бы с ней провести этот вечер, если можно, и тому подобное. В противовес Бунину и Чехову не могу не вспомнить о Пушкине. Он уж бы точно эти детали упустил. А саму тему, если бы, конечно, она его заинтересовала в том виде, в котором представлена у Бунина Садоевцевой, наверняка бы облагородил в духе или высокого драматизма, или благородной простоты без смакования эротических деталей. Можно было бы даже симпровизировать предполагаемый пушкинский текст, чего я не делаю за нехваткой времени. Хотя финал мог бы звучать приблизительно так. Все это время бороло его то желание, то растерянность. Поддавшись первому, он потерял ощущение самого себя. Не смог он обрести его и после скорого расставания с незнакомкой. Этим рассказ бы и закончился. Разрешу себе после этого рискованное резюме. Насколько лучше и уж наверняка чище была бы русская литература, если бы после Пушкина, Тургенева, Гончарова не появились бы Чехов и уж тем более Бунин. Однако же, что говорить о несостоявшемся и невозможном? Эти фигуры заняли прочное место в указанной литературе. И, к сожалению, по праву. Так что мое соображение, касающееся этого места в данной области, никак не посодействует их исчезновению из онной. Может быть, что и к счастью для читателя. Не знаю, как для кого, но для меня устный рассказ Бунина – это еще и печальный пример того, до какого состояния может религиозная индифферентность довести душу довольно умных и даже по-своему неплохих людей. Для человека с нормальным восприятием, не говорю уж о подкованных, так сказать, религиозно, это психопатологический случай. Для Бунина же и Адоевской это, судя по всему, высочайший душевный взлет, долго томившийся и страдавший от предрассудков среды души, как говорилось в свое время. Поражает явное эстетическое наслаждение, получаемое и повествователем, и слушательницей, как от предложенного материала, так и от сюжетного развития. Ущерб нравственному восприятию, которое тоже ведь должно сказываться хоть каким-то боком. Однако не сказывается и даже никак не брежет. Справедливости ради следует отметить, что в рассказе Адоевской все-таки один раз звучит слово «святотатство». Однако степень глубины этого святотатства, похоже, не осознается ни рассказчиком, ни его слушательницей. А ведь именно здесь и требуется практическое знание христианских истин, либо хотя бы норм христианского поведения, а следовательно и принятие их как нормы или даже идеала жизни. Но ни то, ни другое совершенно не присутствует и не озаряет сознание ни рассказчика, ни повествовательницы. В чем, как я надеюсь, мы имели возможность только что убедиться. Oh,
сладкие сны. Юные грезы весны, все розы моё, лето надежд следа. Все прошло, и...